This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». У микрофона Игорь Пустынович. Сегодня мы продолжаем разговор о старости, а вернее о том, как научиться стареть. В радиопрограмме принимает участие Авраам Фаст. После песни у микрофона Авраам Фаст.
С каждым годом мы больше стареем, все короче житейская нить, все другое ценить мы умеем. Только времени можем ценить. Сколько времени канула вечность, но попробуй минуту вернуть. Миллионы сгубила беспечность и пустая словесная нить. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди, о, приди. Мы теперь уж не дети, но не знаем, что ждет впереди. Пролетели 20 и 30 неспокойных, суровых годов. Достойно проститься, свою душу теперь приготовь. Пусть вокруг надвигается смута, время есть для святого труда. О, друзья, дорожите минутой, ведь они составляют года. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди. Впереди.
прошлый раз мы говорили о значении старости, о тех благословениях, которые старость приносит собой, и о том, какие обязанности имеют старые люди. У всякой вещи есть и хорошая, и отрицательная сторона. То же самое и у старости. Псалмопевец говорит: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». О молодости своей, о юности Давид говорит совершенно иначе. Он говорит, что «не помяни грехов юности моей». Но о старости псалмопевец просит: «Господи, не оставь меня», потому что многое в старости у нас, людей, изменяется. В старости мы должны готовиться к переселению. По-человечески мы рассуждаем, мы первые кандидаты смерти из наших семей и из наших церквей. И кому, как не нам, готовиться к переселению, а не держаться за эти деньги, за тряпки и все, что у нас есть в нашем квартире. У старых иногда неправильное отношение к смерти. Некоторые люди никак не хотят умереть. И чуть что заболело, бегут к врачу: «Молите за меня». Любые лекарства принимаются как можно больше. Человек боится умереть. Как же в Библии написано, что Бог приготовит для нас нечто лучшее. Если мы верим Слову Божьему, то мы верим, что на небе у Бога лучше, чем на земле. А почему же мы так смерти этой боимся? Умереть придется все равно. Значит, невольно появляется мысль: он не готов к смерти, поэтому он ее боится.
Не готовь меня, Спаситель мой, к вечности в добру способным сделай. Все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой. На земле тебе принадлежу. Вечности с тобою буду рядом. Я хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь, взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Выстремлюсь к небесным берегам, и каким и ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом высоком чистом небе. Спешу, к тебе стремлюсь душой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и тех, кто лишь одно ищет на колючих бездорожьях, тех, кто дорог сердцу моему, тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму, не закрой пред ними двери рая. Thank you.
помню, как одна сестра часто говорила, когда я говорил, вот тот и тот человек умер, как хорошо, но жаль, что не я умерла. Я говорю, смерть получаем мы по очереди, и вне очереди умирать нельзя. Когда подойдет ваша очередь, то вы умрете, и никто другой. Так что избегать смерти или рваться к смерти – это неправильное отношение к смерти. Как-то посетил я одну чету, и говорили мы о будущем, о смерти. И он говорит, что мы договорились с женой, что я должен умереть первый. Я говорю, значит, Бог по заказу будет вам смерть посылать. А почему вы первый? Да, у него характер тяжелый. Ему одному тяжело будет с детьми, говорит она. А я легче с детьми уживусь. Оно действительно так. Но разве это не эгоистично? Ты можешь вдовой побыть, лишь бы я вдовцом не остался. А любовь-то не ищет своего. Ведь это неправильное отношение к этому. Значит, пусть любимая жена останется одна, лишь бы она до смерти за мной ухаживала. Или наоборот. Как Господь усмотрит? Это мы должны оставить в его распоряжении. Тяжело болел муж одной сестры, я их не раз посещал, у него были страшные боли, морфий его уже не брал больше, он просто кричал иногда от боли, и жена говорит, я так прошу Бога, чтобы он забрал моего мужа, мне так больно смотреть на его страдания, и если он умрет, я ни одну слезу не пролью. Я говорю, неужели вы это сможете сделать? Да, из-за любви к мужу, в знак благодарности я не буду плакать. И вот брат умер. Прошли похороны. Она себя очень сдержанно вела. Неделю примерно после похорон я с ней поговорил. Ну как, сестра, вы тогда говорили, что вы не будете плакать. Прошли похороны, я, говорит, ни одну слезу не пролила. Почему? Ну, ежели я должна быть недовольной за то, что Бог услышал молитву и любимого мужа избавил от этих страданий, я благодарна ему за это. Не все мы можем быть такими, с такими сильными чувствами, с таким сильным характером, но это говорит о любви. Я согласен из-за любви к моему ближнему, к мужу или жене, на эту разлуку. Мы должны готовиться к этой смерти, рассчитывать на нее. Как-то умер брат. Он уже долгие годы был слепым, был парализованным, он ничего не понимал, ничего не внимал, не говорил, не шевелился. И часто мы молились, чтобы он мог уйти в вечность, и вот он скончался. И сестра была неутешна. «Я вдовой осталась, но ты ж не первая». Так мой муж в таком состоянии, уже сколько лет слепой, не может говорить, не может ничего соображать. И ты недовольна, ведь Бог его взял к лучшему. Почему ты так себя ведешь? Дети все неверующие. Какой пример ты показываешь своим неверующим детям? У нас вроде надежда на вечную обитель. Ты что, думаешь, что муж твой погиб? Нет, нет, он спасенный. Но неужели ему хуже на небе, чем здесь, если бы он еще лежал в своей постели? И мы часто не обдумываем, какой плохой пример мы показываем неверующим нашим детям и внукам, если так себя ведем. Просто мы и в этом отношении должны быть благословением для других людей. «Любовь не ищет своего», говорит апостол Павел. Какие последствия этих пороков? Они не у всех. Но что-то из этого у каждого из нас есть или что-то еще может появиться. Есть еще некоторые другие проблемы, о которых мы в будущем еще раз поговорим. Какие последствия вот этих пороков старости, когда мы, старые люди, неправильно обходимся с этими проблемами? Они, во-первых, нарушают сердечный покой. Я недоволен, я обиженный, я сварливый. Или жадный, или что есть, и у меня нету мира в душе, нету мира с Богом, нету мира в семье. И мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, говорит Павел. По уму, дети, вы должны так поступить, но мир Божий превыше всякого ума, поэтому я не должен по уму поступать, а должен стремиться к миру. А если этого мира нет, если я виноват в этом, этого мира нет, и у меня совесть нечистая, и я в этом виноват перед Богом и перед людьми. Они отталкивают людей и не приносят благословений. Дети недовольны нами, и другие люди, они и слышат это, и внуки. Ну почему такой? Был когда-то нормальным человеком, а теперь вот так. Неблагодарный, сварливый, недовольный, ворчливый. И тогда мы начинаем говорить об этом, говорить другим людям. Кубанцы говорили, мусор за порог не выносят. А когда мы начинаем жаловаться на наших детей другим, вот дети так и так со мной поступают. Мы выносим мусор, а часто это неправда. Как-то одна сестра говорит, вот ты знаешь, что в той и той семье дети плохо относятся к старой матери. Ей уже больше 90 лет, она лежала, недвижимая. Они ее даже не кормят. Вот смотри, пенсию ее берут и не кормят. Я посетил эту сестру. Стал с ней беседовать, заметил, что у нее память отнята вообще. Спрашиваю, а как аппетит? Да, говорит, меня сегодня еще не кормили. И в это время заходит ее сын. Говорит, мама, вы уже 3 раза поели, и 5 минут до того, как брат пришел, вы поели. Разве я сегодня ела? Так только что мы вас кормили, а я и забыла. А она-то рассказывает, что дети не кормят, а другие верят. И говорят плохое об этих детях, как часто так бывает. Или на того ребенка жалуемся, тот плохой, а на того жалуемся, этот плохой. И их натравливаем друг на друга. Кто-то должен ухаживать за старым отцом или матерью, а кто-то иногда приходит. И тот, кто всегда ухаживает, все эти шишки получает, он жалуется на него, а тот другой недоволен, что вот брат или сестра неправильно поступают. И как много мудрости надо тут правильно реагировать, чтобы нам не поносить наших детей, чтобы нам не натравливать их друг на друга. Надо готовиться к вечности, к переселению. Готовь себе необходимое к переселению. И это приводит к ссорам и соблазнам часто между детьми. И дети недовольны. А что ухаживать, если так она реагирует? А у старых часто нету памяти, нету разума. Поэтому не все, что говорят старые люди другим, когда их посещают, надо брать за чистую монету. И у нас когда-то может так же случиться. Это отталкивает людей, не приносит благословений. И это заразительно для других. Как часто старые люди посещают друг друга. И один жалуется другому, вот так и так со мной поступают. А другой говорит, а ты так не должен реагировать. Зачем ты это терпишь? Я вот делаю так и так. И начинают наставлять в противном отношении. И уходит посетитель старый, а здесь потом конфликт начинается. Вот они не так делают со своим отцом и матерью, а вы со мной так делаете. И это посещение послужило только к ссоре. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, а не настраивая против детей и против кого-то. Ведь часто так, когда кто-то посторонний приходит, вот заказывает, купи для меня, привези мне то и то, а тут же дети в семье, так они не хотят, они не делают. И сбоку получается, что действительно оно так, а часто-то ведь даже и не спрашивается, и этим самым мы своей семье приносим нехорошую славу. Этим со стороны показываем плохой пример молодым. А поговорка говорит, старость не ограждает от глупости. И они приводят к тому, что молодые люди боятся состариться. Ну и жили я тоже таким стану, как мать или отец. И они боятся состариться. А когда человек в благословении в старости, молодые не боятся этой старости. И вот неправильно поступая с этими всеми проблемами, мы отталкиваем чужих людей, отталкиваем своих детей и внуков, и они боятся стареть. Как же будет, когда я состарюсь? А ведь не все люди такие. Дал бы Бог, чтобы и мы не были из этих тяжелых людей. Временами старости нужно правильно обходиться. Все это подготовка к переселению. Прежде чем деревце пересаживает куда-то, его надо выкопать. А выкопать надо корни обрубить, надо вырвать из земли. Это Бог с нами делает и в старости. Он переселит нас в небесную родину. Он из этой земли должен нас выкопать. Он должен обрубить все корни, которые нас держат. Поэтому в старости он это делает. Насколько легче отпустить старых людей при смерти, чем молодых. которые еще нужны для семьи, а мы для семьи мы не нужны. Живы мы или не живы, без нас обойдутся дети, они взрослые, они обеспеченные, они без нас могут. Поэтому это все оттеснение в сторону, это все, что мы должны отдать, где мы должны уступить, это обрубка наших корней, это подготовка переселению в вечность. Давид говорит: благословлен Бог всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он и спасает нас. То есть Он помогает нам носить. И вот эти бремена старости нам надо носить. Мы теперь старые. Когда дети состарятся, они их потом носить будут. Когда наши родители были старые, они их носили. А теперь наша очередь подошла нести эти бремена, и Бог нам в этом будет помогать. Здесь в Германии говорят: состариться хотят все, но быть старым никто не хочет. Как это понять? Состариться, чтобы пенсию получать, чтобы не работать, все хотят. А быть старым никто не хочет. Почему? Потому что старость не радость.
Больше стареем, все короче житейская нить, все другое ценить мы умеем, только время не можем ценить. Сколько времени канула вечность, но попробуй минуту вернуть. Миллионы сгубила беспечность и пустая словесная нить. Не пора ли Иисусу ответить? Он зовет нас, приди, о, приди. Мы теперь уж немалые дети, но не знаем, что ждет впереди.
И последняя тема – условия для благословленной старости. Если старость имеет столько проблем с собой, слава Богу, что не для всех людей. Какие же условия для благословленной старости? Старость никогда не является границей счастья. Часто мы думаем, раз постарели, все, померкли все звезды, зашло солнце, теперь только серая старость. Нет, нет, Библия этому не учит. Библия иначе говорит: жизнь в старости может быть полезной и счастливой, тогда, когда мы исполняем наши обязанности. Послание к Титу, 2 глава, 2 стих. Павел пишет: чтобы царицы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Все наоборот. Там мы говорили, все с другой стороны у нас часто. А тут Павел поправляет. Нет, не так. Ни ворчливые, ни недовольные, ни сварливые. Нет. Наоборот, бдительный, степенный, целомудренный, здравый в вере, в любви, в терпении. И для старцев Павел пишет, как мы должны себя вести. Тогда старость не будет для нас проблемой и бременем. Тогда мы в старости можем быть счастливыми. Что же необходимо для счастливой старости? Три пункта, на которых мы еще заострим свое внимание. Первое. Чистая совесть и мир в душе за нашу прошлую жизнь. Старые люди прожили долго. Они и много добра делали, но часто и ошибки в жизни. И часто согрешали. Есть вещи, которые осознаны, есть вещи, которые, о которых никто не знает. Как я в прошлый раз говорил, сестра перед смертью исповедалась, что она убила своих собственных детей. Как часто старые сестры говорят, что они своих детей убирали, что не хотели этих детей. Мужья говорят о том, что были неверны где-то друг другу, или и жены говорят об этом. Есть различные проблемы. У старых людей долгое прошлое, но иногда и багаж грехов за спиной. И вот это надо заблаговременно все урегулировать. Может прийти момент, когда наша память оставит нас. Рассчитывать на то, что перед смертью я еще все, во всем раскаюсь, нельзя. Потому что часто у старых людей под конец нету памяти. Или они без сознания бывают. Или где-то, значит, они в реанимации будут находиться и умрут. Поэтому, желая иметь счастливую, спокойную старость, надо все эти проблемы урегулировать заранее. Соломон говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Сознаваться и оставлять. Не только оставлять, нет, сознаваться, исповедать надо перед кем-то и оставить. А скрывать, Бог знает, я перед Богом покаялся, люди никто не знает, Бог простил, а совесть грызет. И перед смертью часто эти проблемы опять возникают. Поэтому надо заблаговременно правильно все это урегулировать. Это иногда бывает очень трудно. Признаться стыдно, что я вот то и то-то сделал когда-то, может, перед детьми, мужем или женой, или перед кем, но это крайне необходимо. Взгляд назад на нашу прошедшую жизнь должен быть спокойным и довольным. Псалмопевец Давид говорит: «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебе милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Почему Давид мог так говорить? Он в своих грехах отгрешил он. Часто и грубо он каялся перед Богом в том, что он делал неправильно. Так что, братья и сестры, если есть еще что-то в нашей прошлой жизни, и мы желаем иметь счастливую, беззаботную старость, надо заблаговременно во всем раскаяться. И при необходимости пойти к душепопечителю, пойти кому-то из братьев и сестер, исповедать грех. И в Библии написано, Христос говорит, если двое или трое согласятся о чем молиться, просить Отца во имя Мое, то будет им. Это надо обязательно сделать, если совесть в чем-то еще осуждает. Второе. Быть довольным своим настоящим положением. Наше настоящее положение разное. У кого-то еще дети, кто-то есть, кто-то живет один, кто-то муж или жена остались, кто-то с мужем и женой еще живет, у кого-то больше здоровья сохранилось, крепость больше, у кого-то больше болезней и недугов. Мы в различном состоянии, но большую часть нашей жизни мы все прожили. И определенные проблемы мы все уже имеем, и они не уйдут, их будет больше. И с этим надо рассчитывать, и на это не надо роптать. Павел пишет римлянам, любящим Бога, все содействует ко благу. Бог это так хотел. Римлянам 8:28. Нам не надо завидовать тем, у которых положение лучше. Часто мы недовольны, вот почему я попал в коляску. Так смотри на тех, которые лежат в постели. Им хуже. Часто мы говорим, я уже плохо могу ходить. Так смотри, те вообще не могут ходить. Я посетил как-то одну сестру, она уже 30 лет лежала в постели. 30 лет. Одна сестра говорит, я получила письмо от знакомой женщины, она уже 56 лет была в постели. Значит, стоит ли нам ворчать, когда нам приходится ходунок этот брать, или когда с тросточкой надо идти? Надо смотреть не на тех, у которых положение лучше, мы завидовать начнем, а посмотреть на тех, у которых положение хуже. И это нам нашу душу наполнит благодарностью. В одной песне поются слова «За каждую зимою весна придет опять, и за грозою солнце опять будет сиять». Так не останется, это кончится когда-то. Пройдет время, и наши страдания, наша старость не будет больше. Мы убудем вечности, но какой след мы оставим, мы-то будем там. За дверью этой жизни, а следы останутся тут для наших внуков, для наших детей. Что они о нас будут говорить в семье и в церкви? Об этом надо думать заранее. Как-то один неверующий царь имел при себе верующего министра, и он его не очень любил. Он искал повод, чтобы его убрать. И вот однажды он ему говорит, придумай какой-то текст, который бы подходил, или пословицу, текст, который подходил бы в любое время жизни. И этот министр попросил 3 дня на размышление. Через 3 дня он приносит ему раму, и там написан в этой рамке текст, и это время пройдет. Царь подумал и говорит, если мне хорошо, то я должен рассчитывать на то, что это время пройдет. Мне не всегда будет хорошо. А если мне плохо, то я должен радоваться. Это время пройдет, мне не всегда будет плохо. А ведь мы, верующие, знаем, что это время пройдет. Придет время, и мы будем в той стране, где нету слез и болезней, нету плача и смерти. Это время пройдет. Мы столько лет уже все не проживем, сколько мы прожили. Остался последний конец, короткий конец пути, может, для кое-кого. Поэтому это время пройдет. Нам нужно быть довольным нашим настоящим положением. Мы обеспечены, у нас все есть необходимое. Здоровье, оно не вернется. Бог так хочет. Он у старых людей все забирает, чтобы они готовились к переселению. Так что этот закон мы никак не сможем изменить. Не надо упрекать Господа, Бога и людей за свое положение. Екклезиаст говорит, все соделал он прекрасным в свое время. Бог делает все в свое время и делает все прекрасно. И он хотел, чтобы я и ты получили эту болезнь, этот недуг. Он так хочет. Это по его воле. А если я ворчу и ропщу против Бога. А как Господь с ропотниками поступал, мы знаем. Как в пустыне было этим ропотником. И чтобы Бог с нами так не поступил, нам не надо роптать. Осия говорит в последнем стихе, это 14 глава, 10 стих. «Ибо праведны пути Господни, и праведник ходит по ним, а беззаконные падают на них». Праведник доволен путями Божьими, а беззаконный он спотыкается. Он протыкается, он недоволен. Почему, если есть Бог, почему он так делает? А когда мы недовольны, мы становимся с неправедником на один уровень. Мы хотим Божье благословение, хотим неба, а тут ворчим на Бога, который нас носит, как на орлиных крыльях. Исаия говорит, что насколько выше небо земли, настолько пути Божьи и мысли Божьи выше наши. Один брат сказал когда-то так, чтобы Бога во всем понимать, мы должны стать как Бог, а или Бог должен стать как мы. Но этого никогда не будет. Между нами и Богом, как пешком до луны. Поэтому мы никогда не сможем понять Бога во всех его вопросах и планах. Раз он так решил, значит так правильно. Как-то один еще не пожилой служитель заболел и не смог больше нести служение. И один брат говорит, да вот я не пойму, ну почему Бог так делает? Ты еще в силах, ты мог бы нести долгое еще служение, а Бог с тобой не так поступил. И брат ответил, отец не обязан своему маленькому ребенку давать отчет в своих поступках. Ребенок не имеет права требовать этого отца. и ребенок и не поймет отца, ребенку достаточно знать, папа его любит и делает правильно, а я, говорит, дитё Божье. И Бог не обязан мне давать отчет, почему он со мной так поступает. Мне достаточно знать, что Отец Небесный меня любит. И раз он так хотел, значит, так будет хорошо. Поэтому мы должны научиться, хоть это очень тяжело в старости, быть довольными. Павел пишет или говорит, многими скорбями нам надлежит войти в Царствие Божие. Да, скорби – это часто секрет, это тайна для детей Божьих, но мы знаем, что это пути Божьи. Скорбям и страданиям надо нам правильно относиться. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает, а в скорби дают терпение. Как-то один молодой брат пришел к одному старому и говорит, брат, мне не достает терпения. Помолитесь за меня, чтобы Господь мне даровал больше терпения. Они склонили колени, и старец молится, Господи, дай этому брату много скорбей, утром дай ему скорби, в обед дай скорби, вечером дай скорби, и молодой не вытерпел. Так, брат, я же просил вас молиться о терпении, а не о скорбях. Ты интересный, ты хочешь пожинать, еще не посеяв. Скорби порождают терпение, а ты хочешь жать и не сеять. А терпения без скорбей не бывает. Как раз тогда, когда мы носим наши скорби, мы учимся терпению. Поэтому не надо быть недовольными, но наоборот, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
Тяжелые пытки терпела душа за прожитую жизнь. С тяжелой ношей пришел я к тебе, Иисус, эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал, Иисус, помоги. Душа моя вся наизнанку открыто пред взором твоим. Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне. Слегла, прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Прошу, мой Господь, за друзей я, за тех, что остались вдали, не принявши слова спасения. Прошу, о Иисус, помоги, открой им глаза, разум, сердце, коснись их своей рукой. Согрей благодатью Твоею, дай радость им мир и покой. Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Подарил он мне у креста, моя тяжесть
слегла.
Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне у креста. Моя тяжесть слегла.
Прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал, Иисус, помоги. Душа моя вся наизнанку открыта пред взором твоим. Прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя. Жизнь с избытком подарил он мне у креста. Слегла,
прикоснулся ко мне, не отбросил меня от себя.
Почему я должен быть довольным? На этот вопрос отвечает Асаф в 72-м псалме в последних стихах. И там он говорит: «Я всегда с тобою», то есть Асаф всегда с Господом. Почему? По трем причинам. Первое. Ты держишь меня за правую руку. Второе. Ты руководишь меня светом моим. И третье. Потом примешь меня во славу. Но если Бог нас за руку ведет, если Он руководит нами, если Он нас на небо в славу возьмет, ну к чему нам роптать? Ну к чему быть недовольны? Поэтому именно довольным быть нашим настоящим положением – это второй ключ к счастливой, довольной старости. Не страшиться будущего. Мы еще не у цели, мы еще не умерли, мы еще не умирали, мы еще не научились умирать. То, что мы много раз делали, как женщины, стряпать, варить, стирать, этому они научились. Если бы умирать было так легко, как что-то состряпать, а смерть что-то тяжелое. И Моисей, который видел много умирающих, он говорит: «Господи, научи нас правильно счислять ли жизни нашей, чтобы приобрести сердце мудрое». Он тоже еще не знал, как он будет умирать, а умирать придется. А как, если перед смертью со мной будет тяжело? А если инфаркт будет? А если паралич разобьет? А если другая болезнь будет? Что будет со мной тогда? Кто будет ухаживать за мной? Эти вопросы нас очень часто волнуют. Не оставь меня во время старости. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. говорит псалмопевец. И невольно мы переживаем, что будет с нами под конец. А ведь последний отрывок пути или отрезок часто самый тяжелый. Это мы видим у наших родителей, кто их сопровождал до конца. И тут должна быть уверенность, что Господь и дальше нам поможет. Мы должны быть спокойными, а не беспечными. Иисус Христос спал в лодке во время бури. А Иона спал тоже в корабле во время бури. Оба были на корабле, оба были на море, оба у обеих была буря, и оба спали. Но Христос спал спокойно. Он знал, что все в его руке, а он в руке Божьей. А Иона спал беспечно. Он ни о чем не думал, только сбежал от Бога. Мы не должны быть беспечны, но у нас должно быть спокойно на душе, как у Иисуса Христа было тогда. Мудерсон рассказывает один случай, что он посетил одну старую сестру, и она говорит, что сегодня вечером я съела последнее, что имела. Муж уже умер давно. Все сбережения, которые остались после него, я истратила. Пенсию я не получаю, и на завтра утром у меня ничего нет. И пастор удивился: ну как ты такая спокойная? Чем ты будешь завтракать завтра утром? А это, говорит сестра, очень спокойно я Богу поручила. Пусть он об этом позаботится. И он внутри как-то аж, он недоволен был. Ну какая беспечная старуха. Даже на завтрак у нее ничего нет, и она такая беспечная. Он ушел домой, утром опять проснулся, опять думает о ней. Он корзину наложил полную продуктами и пошел к той сестре, чтобы ей хоть что-то принести на завтрак и на обед. Когда он туда пришел, там люди в квартире. Эта сестра вечером легла спать и утром больше не встала. За ночь она умерла. И Христос позаботился о ней, о ее завтраке и обеде. И вообще ничего не надо. И с полной корзиной пастор идет домой. С другими мыслями. Так у кого же было больше доверия, у этой сестры или у него? Он хотел ей помочь. Она говорит: я Богу это все передала. Наше будущее передать Богу. Он знает, и он сделает так, как лучше для нас. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. Поэтому не надо переживать и плакать, и стараться подстраховать. Бог это сделает, если мы правильно относимся к Нему и к нашей старости. Освальд Кромвель был очень богобоязненным человеком. Он был выдающимся политиком у английской королевы. И вот она его однажды посылает во Францию, чтобы там с королем Франции решить одну очень тяжелую проблему. На корабле этот Кромвель переехал, значит, из Англии во Францию. Они остановились со слугой в гостинице, чтобы на карете утром ехать дальше в Париж. И в эту ночь он не мог спать. Он так переживал. Это была такая проблема, которую он должен урегулировать. А слуга его лежал и громко храпел. И он не выдержал. Разбудил его: ты чего так спишь? Чего храпишь? Он говорит: господин, а почему вы не спите? Ведь глубокая ночь. Ну как спать? Вот у меня такая большая проблема. А слуга говорит: господин, вам можно задать пару вопросов? Ну, пожалуйста. Он говорит: слушайте, Бог с миром справлялся до вашего рождения? Ну, конечно, Бог без меня справлялся. А Бог после вашей смерти с миром тоже справится? Ну, конечно, Бог и без меня обойдется. Так если Бог до вас и после вас с миром справится, ну, предоставьте Богу мир и на это короткое время, что вы живете. Он рассмеялся и говорит: ты прав. И через короткое время они оба храпели. Они заснули оба. Но если Бог до нашего рождения мог все делать, как хотел, и после нашей смерти, Он же тоже будет делать. Ну вот это короткое время, что мы еще живем, предоставим Ему, Он будет руководить и сделает лучше, чем мы сами. Не надо, как Сара там старалась, Хагар мужу подсовывать, или как Ревека учала своего сына Якова: ты иди, да вот что получить тебе первородство. Вот так делают часто пожилые люди. А потом бывают одни проблемы. Оставим Господу наше будущее. Стремление к небесной отчизне должно в нас возрастать. Мы должны быть постоянно готовы к переселению на небо. «Имею желание разрешиться и быть со Христом», – говорит апостол Павел. «Пусть это будет и наше желание в старости, когда нас будут посещать различные проблемы и недуги, когда букет всех этих различных недуг станет больше, не будем роптать на Бога, на людей, на судьбу, но будем просить силы, чтобы Он нам помог и в старости нашей быть плодовитыми и сочными, для того, чтобы она, старость у нас была доброй, и чтобы мы оставили здесь, на этой земле, уходя в вечность, хороший плод, хороший след. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Коли в життєвій дорозі ти вже не знаєш, як іти, і ноги збиті вже до крові, і серце зранене в житті, коли сумніви, мов те море, жорстока хвиля тебе б'є, ти вже не маєш більше сили, хто тобі зможе помогти? Спіши до Ісуса, спіши до Ісуса. Спіши до Ісуса, Він допоможе тобі. Спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса. Поможе тобі. Якщо гріхи тебе здавили, важким ярмом вони лягли, і серце ніби ця пташина на волю рветься, щоб спастись. Спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, Він допоможе тобі. Спіши до Ісуса, спіши до Ісуса, Він допоможе тобі. Коли не в силі, друзі, тобі руку дати, коли здається, що нема куди іти, звернись від серця до Ісуса, брате, Він хоче вже давно тобі допомогти. Якщо, мій друже, ти втомився и жить далі сил нема.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Тебя, мой сын, возлюбил я любовью вечной, возлюбил ни на день, ни на час, но любовью моей бесконечной, бесконечной любовью той, той, что мир сей понять не может. Пусть тебя, мой сын дорогой, смертной тени тоска не гложет. Будет встреча на облаках, в час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Мои длани пробили гвозди, чтобы ты мог, сын, приносить добрых дел плодовитые грозди. Раздавал, чтобы здесь и там, не скупясь, не ища награды, раздавая, чтоб кто не стал для бессмертной души отраду. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый. Будет встреча на облаках, час прекрасный и неповторимый. Ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый.
ясны, неповторимы, ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый, будет встреча на облаках, час прекрасный, неповторимый, ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый, ты готовься к нему сейчас, ты готовься к нему, любимый.